Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представлен очередной звуковой журнал из цикла «Искусство-2023». 1 августа 1819 года родился американский писатель, поэт и моряк Герман Мелвилл, ставший одной из важнейших фигур мировой литературы. Наиболее известен как автор классического романа «Моби Дик». В Москве 3 августа 1924 года родился Анатолий Алексин, классик советской литературы для детей и тех, кто немного постарше. По его сценариям снимали фильмы, пьесы ставили в театрах, а книги переводили и издавали на самых разных языках в самых разных странах. Крупнейший французский новеллист, поэт, мастер рассказа с неожиданной концовкой Ги Мопассан родился 5 августа 1850 года. Он был парадоксален во всем. Только такой человек и мог стать подлинным мастером в одном из самых сложных жанров европейской литературы – новелле, то есть в коротком рассказе с неожиданным концом. Как писатель он был гением точности в психологических деталях, справедливо полагая, что люди всегда изображают самих себя, а задача писателя – увидеть за этой маской истинную природу. Но при этом отвергал натурализм в духе Эмиля Золя и стремился к тому, что впоследствии Максим Горький отметит в Чехове реализм, который возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа. Это было уже в его дебютной повести «Пышка», которая принесла ему заслуженную известность во Франции, а затем и за рубежом. Это есть и в его романах «Жизнь», «Милый друг», «Монтариоль» и других, который подробно разбирает в своем предисловии Лев Толстой, при этом опять-таки отмечая парадоксальность человеческой и творческой природы Мопассана. Едва ли был другой такой писатель, столь искренно считавший, что все благо, весь смысл жизни в женщине, в любви, и с такой силой страсти, описывавший со всех сторон женщину и ее любовь. Едва ли был когда-нибудь писатель, который до такой ясности и точности показал все ужасные стороны того самого явления, которое казалось ему самым высоким и дающим наибольшее благо жизни. Такие оценки Льва Толстого дорого стоят. Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в Санкт-Петербурге. Советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской и советской литературы. Острие его сатирических произведений направлено против невежества, мещанского самолюбия, жестокости. Его родители были дворянами, а мать до замужества играла в театре. Кроме того, она писала детские рассказы. Тем не менее обеспеченной семья не была. Отец зарабатывал на жизнь своим талантом художника, но выходило немного. Сына выучили в гимназии, которую он окончил в 1913 году. А вот на университет уже не хватило. Он был отчислен за неуплату. Зощенко начал зарабатывать довольно рано, посвящая летние каникулы работе контролера на железной дороге. Началась война, и молодого человека призвали в армию. Воевать ему особенно не хотелось, но 4 боевые награды он все равно получил и даже вернулся на фронт после того, как его списали в запас. А потом была революция 1917 года, и возможность уехать из Архангельска, где он служил комендантом почтамта, во Францию. Зощенко от нее отказался. За свою юность писатель сменил около 15 профессий, служил в Красной армии и к 1919 году стал телефонистом. Писать он начал еще 8-летним мальчиком. Сначала это были стихотворения, потом рассказы, и уже в 13 лет он стал автором рассказа «Пальто», первого из многих, написанных под впечатлением от неурядиц в семье и сложного детства. Уже много позже, работая телефонистом, он одновременно посещает литературную студию Корнея Чуковского, который уже тогда писал для детей. Сегодня его произведения изучают в 3-4 классе. Чуковский высоко ценил юмористические рассказы молодого автора, но личная встреча удивила его. Зощенко оказался очень печальным человеком. В студии Михаил Михайлович познакомился с Вениамином Кавериным и другими писателями, которые стали костяком Серапионовых братьев. Эта литературная группа выступала за то, чтобы творчество было свободно от политики. Зощенко Михаил Михайлович стал популярным очень быстро. Его книги издаются и переиздаются. За 25 лет с 1922 года количество переизданий достигло сотни, а фразы становятся крылатыми. «Зенит славы» пришелся на 20-е годы, когда его творчеством увлекся сам Максим Горький. В 30-е годы ситуация несколько меняется. После поездки на Беломорканал он пишет мрачную историю одной жизни. Еще до этого его письма к писателю вызвали волну возмущения, а одну из пьес сняли с репертуара. Постепенно он погружается в депрессию. В этот период писатель увлекся психиатрией. Он написал «Возвращенную молодость» и «Голубую книгу». Но если у психологов, особенно зарубежных, они вызвали живой интерес, то в среде писателей снова критику. После этого Зощенко пишет в основном детские рассказы, а по окончании войны – сценарий к фильмам и спектаклям. Но гонения на писателя продолжаются. Его произведения критикует сам Иосиф Сталин. На письмо Зощенко Сталину: «Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком», ответа не было. Исключенный в 1946 году из Союза писателей, он жил лишь литературными переводами. До 1956 года не вышло ни одной его книги. Постепенно писатель угасает. И 22 июля 1958 года его не стало. После смерти неблагонадежного Зощенко писатель Леонид Пантелеев писал о церемонии прощания. Гражданскую панихиду провели на рысях. 13 августа 1804 года родился русский писатель и общественный деятель Владимир Федорович Адоевский. Разносторонние интересы делают его также философом, педагогом, музыкальным деятелем, благотворителем, а также алхимиком и кулинаром. Он является издателем альманаха «Мнемозина» вместе с Кухельбекером и «Сельское чтение», автором первых в России утопических романов, сказок для детей и педагогических сочинений. Свободно владел французским, немецким, итальянским, английским, испанским языками, знал церковнославянский, латинский, древнегреческий. Уже в преклонные годы изучал стенографию, интересовался тюремной реформой и ратовал за отмену крепостного права. Написал множество музыкально-критических и музыкально-исторических статей, заметок и брошюр, а также и несколько музыкальных произведений, романсов, фортепианных и органных пьес и так далее. О своих фантастических произведениях, в которых автор, как правило, задает читателю самые разнообразные мистические загадки, сам Адоевский отзывался словами: «И фантастизм, и анализ. Алхимика, музыка, философское, фантастическое сиятельство». Так в шутку называла князя известная поэтесса своего времени, графиня Евдокия Петровна Растопчина. которой Адоевский писал свои знаменитые письма о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, каббалистике, алхимии и других таинственных науках, не публиковавшихся с 1844 года, когда вышло трехтомное первое собрание его сочинений. Вальтер Скотт, шотландский прозаик, поэт, историк, собиратель древностей, адвокат, считается основоположником жанра исторического романа. Он родился 15 августа 1771 года. Слова о том, что талант – это прежде всего трудолюбие, к Вальтеру Скотту относятся в полной мере. Конечно, помимо трудолюбия, сыграла роль и феноменальная память Скотта. Ему достаточно было один раз прочитать тот или иной исторический источник, чтобы навсегда его запомнить и свободно обращаться с ним в творчестве. И полевые экспедиции юности, когда ему приходилось по своим адвокатским делам объезжать глухие шотландские деревушки, где средневековье, в общем, продолжалось, и где он жадно записывал рассказы настоящих бардов. Не будет преувеличением сказать, что Скотт стал модным автором, примерно как Борис Акунин, тоже ведь во многом создавший новый жанр, а его романы – общепризнанным лекарством от скуки по всей Европе. Открытый Вальтером Скоттом метод исторического реализма, совершенствуясь и видоизменяясь, вышел далеко за пределы избранного круга и благополучно дошел до наших дней. И заката исторического романа не предвидится. Наоборот, с появлением эпического кино спрос на него только вырос. 19 августа 1937 года родился драматург Александр Вампилов. Вампилова трудно и, наверное, невозможно причислить к шестидесятникам, хотя он абсолютно попадает в их когорту по десятилетию. Трагический лирик советской драматургии, которого уже полвека назад называли в числе классиков русского театра. Это и тогда не казалось перебором, а сегодня тем более. Репутация высокая и заслуженная. Драматург, редко писавший чистую прозу, он был, быть может, лучшим стилистом в русской словесности послевоенного XX века. При внимательном чтении, при точной и тонкой постановке в его пьесах можно увидеть очень болезненное, трудное для самого драматурга предвидение. Пьесы Вампилова удивительно светлы. И каждый раз, перечитывая его, умом понимаешь, наверняка все герои давно спились в перестройку или доживают свой век в хрущевках провинциальных городков. Но вслед за автором сердцем продолжаешь верить. Нет, они живы. Они остались жить в волшебном предместье. Осталось только отыскать туда дорогу. Признание пришло. Что осталось от 34-летней жизни? Ворох рассказов, 4 большие пьесы, 2 небольшие и несколько неоконченных, но с оточенными эпизодами. Все предельно серьезно и взыскательно по отношению к себе, без дурных компромиссов. Это много, это увесистый том. Повторить Вампилова невозможно. Его будут интерпретировать, разгадывать, а главное – читать. Будут и ставить, то получше, то похуже, но будут. Петр Александрович Плетнев родился 21 августа 1792 года. Поэт и критик, профессор российской словесности, ректор Петербургского университета, а еще друг Пушкина и первый его помощник в литературных делах. По собственному признанию, был для Александра Сергеевича всем – и родственником, и другом, и издателем, и кассиром. Он выпустил в свет более 20 книг Пушкина, причем делал это совершенно бескорыстно. Плетневу посвящен Евгений Онегин. трудно более точно определить свойства личности Петра Александровича, чем это сделал Пушкин в «Посвящении», назвав его человеком души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Дружба их с годами только крепла. Живя в Петербурге, они виделись чуть ли не ежедневно, дружили с семьями. Плетнев также был правой рукой Пушкина в журнале «Современник», а после гибели поэта продолжил издание, по определению Ивана Тургенева, унаследовав журнал от Пушкина. Русский прозаик, поэт, философ, автор «Путешествия из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 1790 года, Александр Николаевич Радищев родился 31 августа 1749 года в Москве в дворянской семье. Учился в Германии в университете Лейпцига. В эти годы началось увлечение Радищева философией. Он изучал труды представителей европейского просвещения, рационалистической и эмпирической философии. После возвращения в Россию поступил на службу в Сенат, а позднее в Коммерцколлегию. Радищев активно участвовал в литературной жизни, опубликовал перевод книги Мабли «Размышления о греческой истории» 1773 год, собственные литературные произведения «Слово о Ломоносове», «Письма к другу, жительствующему в Тобольске», «Оду вольности» и другие. Все изменилось после публикации в 1790 году «Путешествия из Петербурга в Москву». Радищев был арестован и объявлен государственным преступником за свои богомерзкие сочинения. Суд приговорил его к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь, в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание. В ссылке Радищев занимался научными изысканиями, писал сокращенное повествование о приобретении Сибири, письмо о китайском торге, философский трактат о человеке, о его смертности и бессмертии. В 1796 году император Павел I разрешил Радищеву вернуться из Сибири и поселиться в своем калужском имении. В 1801 году император Александр I разрешил ему переезд в столицу. В последний год жизни Радищев готовил ряд проектов о законоположении, проект гражданского уложения и другие, в которых обосновывал необходимость ликвидации крепостных отношений и гражданских реформ. Умер Радищев в Петербурге 12 сентября 1802 года. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!